Глава 6. Стас подошел к телеге и взял свою разгрузку, порванную и уделанную с правого бока засохшей коричневой кровью.
«Юра, Юра, что ж не постирал-то?» —
посетовал он на нерадивого рейдерского хозяйственника. Рюкзак и АК-103 лежали там же, рядом с мертвым возницей. Стас повесил автомат на плечо, вынул рожок и разрядил его.
«Раз, два, три...»
— пробубнил он себе под нос, пересчитывая патроны.
«Вот суки, любого готовы обокрасть!»
Вытащил из разгрузки магазин, ранее наполовину заполненный, и также разрядил.
«Раз, два...»
Вставив оставшиеся 5 патронов в один рожок и примкнув тот к автомату, Стас положил 103-й на телегу, заменив его трофейным 74-м.
«Ну, голубчики, теперь моя очередь карманы шмонать!»
— обратился он к своим молчаливым собеседникам. Первым на очереди оказался танкист. В карманах его бушлата обнаружились спички, коробок махорки, алюминиевая ложка, перочинный нож и 2 полных магазина пятерок. Бушлат был почти новым, даже не залатанным, и Стас очень пожалел о своей поспешности, приведшей к порче ценного имущества. На брючном ремне покоилась кобура с ПБ. Стас вынул пухлую машинку тихой смерти, повертел в руках, проверил наличие патронов, снял с ремня кобуру с дополнительным магазином, засунул в нее пистолет и положил на телегу. Потом он вытащил из своего жилета 4 пустых рожка, сложил их на брезент, а по 3 освободившимся карманам рассовал более актуальные магазины под пятерку. Разряженный АК-74 танкиста примостился рядом с голодающим 103-м. Плюгавый мужичок с начисто снесенным затылком повис на краю телеги головой вниз и старательно орошал жухлую траву красно-серой биомассой. Стас подошел сбоку, осторожно ухватился вытянутой рукой за ворот телогрейки и стащил труп на землю.
У этого боекомплект оказался поскромнее. Всего 1 неполный рожок в кармане и 1, судя по весу, полный в стволе.
Стас отомкнул магазин, передернул затвор, подхватил на лету выброшенный патрон, вставил его в рожок и сунул тот на вакантное место в разгрузке. Помимо магазинов, у плюгавого во внутреннем кармане обнаружилась пара серебряных монет и небольшая иконка с изображением какого-то святого в золотистой накидке и с мрачным выражением на лице.
«Охренеть! Монашки, бля!»
— усмехнулся Стас и продолжил мародерствовать. Ложка-вилка, огниво, наполовину сточенный нож, годящийся разве что для вскрытия конвертов, черствый недожеванный кусок хлеба — вот и все богатство. Стас сложил найденное добро в общую кучу и двинулся к последнему клиенту.
«Рупор, рупор, друг сердешный, что ты для меня припас?»
Нараспев, приговаривая, склонился он над трупом. Первым делом Стас задрал левый рукав и распылился в снисходительной улыбке.
«Так и знал».
Расстегнув кожаный ремешок, он поднес часы к уху и, убедившись в исправности механизма, поместил их себе на запястье. Дополнительными магазинами чертов олух запастись не соблаговолил. Весь его боекомплект уже находился в автомате, висящем у Стаса за спиной. На шее у покойного болтался шнурок с крестиком, возможно, даже с золотым. Уже кое-что. Сорвав драгметалл с бездыханного агитатора, Стас расстегнул телогрейку, чтобы проверить внутренние карманы на предмет всякой мелочевки, и просто обалдел. Он сидел над трупом чумазея рупора, этой мелкой шестерки, и не верил собственным глазам.
На правом бедре, под длинной, не по размеру фуфайкой, у поганца висела кожаная кобура, а в ней, поигрывая отблесками на потертом вороненном металле, торчал маузер.
Стас вынул увесистое орудие и разглядел справа над рукояткой набор малопонятных латинских букв, из которых глаз выхватил 2 самых важных фрагмента — C-96 и 9/19.
Настоящий легендарный маузер с 40-миллиметровым стволом и большой красной девяткой на ребристых деревянных щечках рукояти. Стас, отработав 10 раз затвором, разрядил магазин. Полный. Канал ствола чист. Состояние отличное.
«Вот рупор, сучий потрох, припрятал трофей от начальства», —
прошептал Стас, любуясь изящными обводами раритетного оружия. Он снял с ремня убитого самодельную кожаную кобуру, мысленно посетовав на отсутствие оригинальной деревянной кобуры приклада, расстегнул ее боковой карман и обнаружил там дополнительную обойму.
«Палить направо и налево из такого сокровища просто кощунство. Ну, разве что на дуэли», —
рассуждал Стас, поглаживая холодный металл.
Нет, такие вещи должны висеть на стене рабочего кабинета зажравшегося промышленника или какого-нибудь ушлого торгаша, не меньше. А мне, скромному трудяге, и ПБ за глаза хватит. Печально вздохнув, он сунул Маузер в кобуру, положил ее рядом и приступил к осмотру внутренних карманов телогрейки. Ничего ценного там не обнаружилось, если не считать металлической баночки с солью и булавки. Закончив с досмотром трупов, Стас вернулся к телеге, прицепил на ремень ПБ и аккуратно рассовал всю мелочевку по карманам рюкзака, не забыв при этом удостовериться в целости своего личного инвентаря. Три комплекта белья, три пары чистых портянок, брезентовый полок, плащ-палатка, котелок, фляга с водой, саперная лопатка, топорик, мешочек с вяленым мясом, спиртовая зажигалка, фляжка со спиртом, стальная кружка, полуторалитровый выпотрошенный термос с пшеничной крупой, смешанной с солью и перцем, травяной чай в герметичной баночке, моток грузовой стропы, фонарик с ручным динамо, ПСО-1М202, армейская аптечка с перевязочными пакетами, связка синтетических шнурков, непромокаемый блокнот, комплект проволочных пил для дерева и металла, 6 гвоздей среднего размера, обмотанных леской с двумя рыболовными крючками, грузилами и пробочным поплавком, 2 куска хозяйственного мыла, пара полотенец, банка зубного порошка, опасная бритва, ружейная смазка и ветошь для протирки. Все было на месте. Не хватало только предмета личной гордости — швейцарского ножа, заменяющего ложку, вилку, отвертку и кусачки. «Ну что за бляди!» Выругался Стас, но, вспомнив о Маузере, запрятал его поглубже в рюкзак, и упавшее настроение снова пришло в норму. В конце концов, пока можно было попользоваться и ложкой, и вилкой плюгавого. Закончив со сборами, Стас забрался на телегу, тряхнул вожжами и под жизнеутверждающее «но!» гнидая кляча поплелась дальше. Минут через 40 неспешного движения просека закончилась, как, собственно, и лес. Узкая тропа, поросшая травой, влилась в широкую дорогу, явно часто используемую. Колеи, продавленные колесами в выветренной почве, здесь были глубже и значительно шире. Ветер, свободный от помех, гулял по дороге и раскинувшемуся, насколько хватало глаз, поросшему чахлым бурьяном полю, занося песком следы шин, копыт и сапог. «Тпро!» — скомандовал Стас и натянул поводья. Впервые его голову посетила мысль, что не стоило, наверное, так поспешно прощаться с милашкой и рупором. Никаких указателей вокруг, само собой, не наблюдалось, а горизонт по обе стороны дороги был чист и спокоен. Стас постоял, немного раздумывая, и решил свериться с картой. Разложив на брезенте свое бумажное сокровище, он вынул нож, отвинтил крышечку рукоятки, и красно-синяя стрелка компаса указала искомое направление. Если только рейдеры не обогнули Муром, что весьма сомнительно, то поворачивать нужно было на восток. Стас на всякий случай достал из кармана исчерченную фотографию и удовлетворенно покивал, заметив в углу небольшую стрелку и корявый рисунок, напоминающий городские ворота на ее острие. «Молодчага, рупор! Полезная скотина!» — похвалил Стас почившего картографа и повернул направо. Ветер играл клубами дорожной пыли, закручивая ее в миниатюрные смерчи, которые возникали из ниоткуда, носились туда-сюда и так же незаметно, как родились, исчезали, растворяясь в потоках прохладного сентябрьского воздуха. Лошадь зафыркала, поймав мордой очередной пыльный вихрь, повела ушами и неожиданно дернулась влево, потащив телегу к обочине. «Тпро! Тише, тише, милая!» Успокаивающе проговорил Стас и, вытянув левую руку, погладил по крупу встревоженное чем-то животное. Правая рука уже подняла и направила автомат в сторону неприветливой и темной лесной чащобы. Стас присмотрелся. Среди черных кустов, покрытых красным лишайником деревьев и гниющего валежника, что-то шевелилось. Что-то крупное, а стало быть, опасное. Стас прицелился. Существо сделало пару коротких шажков и замерло в кустах бурым комком шерсти. Метра полтора в высоту и метр в ширину. Кабан опустил громадную голову, хрюкнул и рванул вперед, словно паровой каток, сметая перед собой все препятствия. Автомат деловито кашлянул, и на загривке животного взвился алый фонтанчик. Кабан завизжал, но даже и не подумал останавливаться. В следующую секунду каменно-прочный звериный череп с невероятной силой ударил в колесо телеги. Та подпрыгнула и сдвинулась вбок на добрых полметра. От такого толчка Стас едва не выронил оружие. Кобыла дико заржала и со всей прытью, на которую только была способна, рванула в поле, потянув за собой телегу. Вепрь, слегка оглушенный ударом, отпрянул в сторону, но ненадолго. Злобно взвизгнув, он сорвался с места и бросился на лошадь, обезумевшую от страха. Подлетев к ней вплотную с левого бока, кабан вскинул голову и ударил несчастную клячу под брюхо. Та подлетела, удивленно фыркнула и, споткнувшись о собственной внутренности, рухнула, взбрыкнув напоследок задними ногами. Телега, скакнувшая на очередной кочке, со всего размаху врезалась в агонизирующую кобылу, жалобно скрипнула и встала на дыбы. Стаса швырнула вперед, и он, совершив замысловатый пируэт с отскоком от лошадиной туши, очутился на земле. Вепрь, поднимая клубы пыли, пролетел по инерции еще 20 метров, остановился, зарывшись копытами в землю, развернулся и приготовился ко второму заходу. Налитые кровью бешеные глаза впились в человека, поднимающегося с земли. Аромат свежих конских потрохов бил ему в ноздри, пробуждая плотоядную жажду крови. Зверь сгруппировался и выстрелил, словно пушечное ядро полетел в цель, пуская по ветру нити слюны. Стас, морщась от приступа колющей боли, поднялся на ноги и боковым зрением увидел несущуюся на него груду клыкастого мяса и шерсти. «Ну все, пиздец», — подумал он. Ноги как-то сами совершили поворот на 90 градусов и уже приготовились втопить по полной, лишь бы унести бренное тело подальше от страшных бивней. Но мозг, очнувшийся от кратковременного шока, не дал им этого сделать. Стас остановился и вместо того, чтобы побежать, прыгнул в сторону. Как раз вовремя. Вепрь с безумным визгом пронесся в считанных сантиметрах от него, затормозил и, прочертив копытами многометровую борозду, остановился. Получив несколько секунд передышки, Стас принялся быстро озираться по сторонам в поисках потерянного автомата. Возле перевернутой телеги валялись 3 ствола, 2 пустых и 1 с 5 патронами. Снаряженный АК-74 куда-то задевался. В голове промелькнула мысль о ПБ и ноже, но была тут же отброшена ввиду своей утопичности. Зверь принял боевую стойку и рванул вперед. Стас сделал 2 шага влево, так чтобы полуметровая лошадь оказалась точно за его спиной, замер на несколько страшных секунд, подпуская вепря поближе, и снова отпрыгнул. Взбешенная зверюга пролетела на расстоянии вытянутой руки и с глухим влажным стуком врезалась в многострадальную клячу. Пропоров бивнями лошадиное бедро, кабан кувыркнулся, перелетел через свою жертву и исчез на несколько мгновений в облаке пыли. Стас бросился к телеге, схватил трясущимися от напряжения руками 103-й и, едва сквозь пыль проступил силуэт вепря, поднимающегося на ноги, выпустил в громадную хищную свинью все 5 патронов. Силуэт дернулся и осел. Стас шумно выдохнул, опустил автомат и... увидел, как бурый, пыльный и окровавленный ком шерсти, окутывающий килограмма так 400 мяса, медленно, но верно снова встает на ноги.
«Твою ж мать!»
Почти с уважением в голосе протянул Стас, закинул 103-й за спину и подобрал с земли пустой трофейный 74-й. Вепрь поднялся в полный рост и, слегка пошатываясь, не спеша двинулся в обход павшей лошади.
«Сейчас!» — шептал Стас, доставая из разгрузки магазин. «Сейчас получишь!»
Кабан вышел на стартовую прямую и сгруппировался для последнего рывка, роняя на песок капли густой темной крови. Защелка магазина мягко клацнула, лязгнул затвор. Кабан фыркнул, сдувая с рыла красную пену, и рванул. Стас нажал на спуск. Струя горячих гильз ударила из экстрактора и полилась в лужицу свежей лошадиной крови, шипя и образуя вокруг себя густую вязкую пленку. Кабан несся навстречу свинцовому шквалу, за которым маячила цель. 30 пуль, одна за другой, входили в его голову, разрывая шкуру, мясо, хрящи, кости, мозг. А кабан все бежал. Он продолжал двигаться чисто рефлекторно. Головной мозг уже умер, а мышцы работали и работали, неся огромное тело вперед, к цели. Последняя пуля вырвалась из ствола и вошла в раскрошенный кабаний череп. Стас шагнул в сторону, и зверь по сбивчивой, петляющей траектории проскочил мимо. Его передние ноги резко подогнулись, и кабан, воткнувшись в землю раскуроченной мордой, проехал так 2 метра, оставляя за собой влажную красную дорожку с клочьями шерсти. Стас сменил магазин, подошел к истерзанной туше и, внимательно присмотревшись, сделал вывод, что признаки жизни в вепре наконец-то отсутствуют. Он хотел пнуть напоследок ботинком, но передумал. Не поднялась нога на этого мертвого гиганта. Могучего, тупого и беспредельно честного. Закинув за спину рюкзак и повесив на каждое плечо по два автомата, Стас окинул мрачным взглядом выпотрошенный труп лошади, вздохнул и отправился дальше. Дорога оставалась совершенно безлюдной, если не считать самого Стаса, шагавшего уже битый час под тяжестью рюкзака и четырех автоматов. Проклятая пыль то и дело набивалась в глаза и в нос, хрустела на зубах. Как на грех, бок разболелся. Встряска явно не принесла пользы сломанным ребрам. Стас остановился, снял поклажу и, вытирая испарину со лба, уселся на кочку у обочины лицом к лесу. Солнце уже миновало зенит и планомерно клонилось к горизонту, подгоняя странника прозрачными намеками на скорые сумерки и, как следствие, пробуждение ночных тварей. Все это Стас понимал, но сил от этого понимания не прибавлялось. События последних дней давали о себе знать. Он развязал рюкзак, вытащил флягу и мешочек с вяленым мясом. Решив совместить приятное пережевывание жестких красновато-черных ломтиков говядины с чем-то полезным, Стас взял один из трофейных автоматов, отсоединил крышку ствольной коробки и подверг оружие тщательному осмотру на предмет оценки его примерной стоимости. Механизм был в порядке, хотя и требовал чистки. Ствол немного изношенный, но не критично. Второй автомат, из которого принял смерть кабан, являл собой прямо-таки образец хорошего ухода и заботы со стороны бывшего владельца. А вот третий трофей находился в гораздо более плачевном состоянии. Стас отсоединил рожок, взвесил его на ладони, прикинув количество патронов, и усмехнулся.
«Да ты же рупоровский. Вот уж за что судьбе благодарность объявить стоит», — прошептал Стас, вспомнив мексиканскую заминку на просеке. «Одна осечка, и поминай, как звали».
Он запомнил серийный номер, проштампованный на затыльнике крышки, и отложил ушатанный автомат в сторону. Съев 10 ломтиков вяленого мяса, Стас завязал мешочек, завинтил крышку фляги и сложил свой нехитрый провиант в рюкзак. Только он успел просунуть руки в лямки вещмешка, как справа на горизонте замаячил обнадеживающий силуэт. «Лошадь с повозкой! Да не одна!» За первым силуэтом прорисовался второй, за ним и третий. Стас снял рюкзак и решил дождаться попутного транспорта на обочине. «В Муром направляетесь?» — поинтересовался он у возничего, забавного дедка, глаза которого искрились каким-то юношеским задором, а добродушное лицо украшала небольшая окладистая бородка.
«Ага», — ответил тот. «По пути, что ли?»
«По пути. Возьмешь на борт?» Возничий смерил Стаса оценивающим взглядом и остановился на автоматах. «Могу автоматом за дорогу расплатиться, если сдача есть», — предложил Стас.
«Можно и автоматом. Залазь!»
В телеге, помимо Стаса и возничего, примостилась здоровенная бабища, трепетно обнимающая свои тюки, и молоденький парнишка с двустволкой и тремя корзинами кроликов. Баба что-то недовольно буркнула, когда Стас, бряцая арсеналом и светя кровавой дырой в жилете, запрыгнул на телегу. Парень тоже отреагировал немного нервно, поправил ружье и, делая вид, будто все в порядке, принялся пичкать травой свою живность.
«Спасибо», — поблагодарил Стас возничего. «Я уж думал, пешком топать придется. Как-то не особо оживленное движение сегодня, да?»
«Понедельник», — пожал плечами возничий. «В субботу распродали все, вот и нету народа. Ты бы автоматик-то предъявил, пассажир».
«Держи», — ответил Стас и, сверив номер, передал убитый ствол.
«Почти новый».
Возничий повертел автомат в руках, передернул затвор, щелкнул для порядка спуском и положил рядом с собой.
«Я за подвоз обычно 5 монеток беру или 27. За это барахло...» — дед кинул на автомат. «Могу тебе 10 патронов на сдачу отсыпать». 20, начал торговаться Стас. «Акстись! 12! Больше не дам!
15 по рукам!»
«Лады!»
— согласился дед, выудил откуда-то рожок и отсчитал требуемое количество патронов.
«Тебе до каких ворот-то надо?»
«А какие есть?» — не понял вопроса Стас.
«Хе! Первый раз, что ли, в Муром?»
«Нет, не первый. Но я только одни ворота видел. Там еще рядом завод тепловозремонтный и вокзал вроде как недалеко».
«Так это южные. Кроме них еще западные и северные имеются. Ну и портовые, конечно. Мы до западных едем. Так что если не по пути, извиняй, придется на развилке слазить и пешкодером. Но оттуда до южных недалече, 2-3 километра.
Стас подумал немного, набивая патронами рожок от 103-го, и, рассудив, что за один день Валя никуда не денется, принял решение.
«Нет, я с вами поеду. Там остановиться-то есть где?» «А то как же. Есть там двор постоялый. Как по мне, так весьма прилично и недорого. Он у ворот прямо, быстро найдешь».
«Спасибо, загляну».
«Тот, 5 километрах, — дед кивнул назад. «Телега перевернутая валяется с дохлой лошадью». «Не твоя?»
«Моя», — подтвердил Стас. «Кабан напал».
«Видел, видел. Здоровую зверюгу ты завалил. У нас вон мужики со второй подводы таких оковалков нарезали. Ого-го! Коптить собираются. Спроси, может, угостят?»
«Да нет, спасибо, перебьюсь». На несколько минут в телеге воцарилось молчание. Две подводы, едущие позади и также везущие дремлющих пассажиров с поклажей, мерно поскрипывали под стук копыт владимирских тяжеловозов. Громадные черные лошади, похожие скорее на быков, важно ступали мощными мохнатыми ногами, поднимая в воздух облака пыли.
«Слышь, сынок, не сочти за праздное любопытство», — загадочно начал дед. «А откуда у тебя аж 4 автомата?»
«На продажу везу», — коротко ответил Стас, рассчитывая побыстрее закончить разговор на эту скользкую тему.
«Оно понятно, понятно», —
закивал дед и уже как будто отвязался, удовлетворившись полученным ответом. Но не тут-то было.
«А почем же автоматы-то нынче?»
«17 монет брал».
«Оно как! Эка свезло-то мне!»
— усмехнулся дед и подмигнул, поглаживая лежащий рядом ствол.
«А продавать почем же планируешь?»
«По 30, может быть, по 25, ответил Стас, примкнул магазин и передернул затвор, посмотрев на дедка из-под лобья. Но тот не смутился.
«А где ж так задешево продают-то по 17?
«В Красном», — уже с заметным раздражением в голосе ответил Стас.
«В Красном, говоришь? А ты давно ли оттудова?»
— не унимался старикан. 4 дня назад был».
«Ну, тогда понятно», — покивал седой головой дедок. «А то я слыхал, будто уж 3 дня, как в Красном банда заправляет. Серьезная такая банда, говорят».
«Что еще за банда?» — спросил Стас и, сам того не желая, услышал встревоженные нотки в собственном голосе.
«Я-то не видал, но слышал, будто на военных сильно смахивают хлопцы тамошние. В форме все, при автоматах и вроде как на рейдеров не похожи вовсе».
«Откуда известно?»
«Да подвозил я тут на днях бабёнку одну, она и рассказала. Говорила, что стрельба там была, народу много положили. И, кажись, даже не бой это было, а расстрелы. Ну, я так понял. Баба-то сбивчиво говорила, плакала все больше».
«Ясно. А ничего необычного она не видела? Может, упоминала о чем-то таком... странном? О мутантах, например?» Тетка, сидящая к Стасу спиной, нервно заерзала и трижды перекрестилась.
«О мутантах?» —
переспросил дед.
«Ну да, о необычных таких мутантах».
Дед прищурился и взглянул на собеседника с подозрением.
«Нет, не припомню. А ты, сынок, никак знаешь что-то? Загадками все говоришь».
«Краем уха слышал похожую историю», — попытался выкрутиться Стас.
«А, ну оно понятно, понятно».
Дед замолчал, Стас был не против. Говорить ему не очень-то и хотелось. Он достал из кобуры ПБ, вынул магазин, извлек из ствола патрон, снял кожух и, намочив ветошь смазкой, принялся наводить порядок в трофейном имуществе. А в голову все лезли и лезли нехорошие мысли. Бойня в Кутузовском, расстрелы в Красном. Что дальше? Если за всем этим стоит Железный легион, или как их там, то уже можно говорить о действительно серьезной опасности. А опасности ли? Для кого? Для меня? Трудно сказать. Деревенским в округе уже не сладко. А что будет дальше? Муром? Это интересно. Большая заваруха, большие деньги. Может, и правильно я сделал, что не двинул на север. Похоже, война сама идет в гости.
«Извините», —
прервал рассуждение Стаса чей-то нерешительный голос.
«А что это?»
Он обернулся. Парнишка с кроликами зачарованно тыкал пальцем в разобранный пистолет.
«ПБ», — ответил Стас. «ПБ-6П9. Пистолет бесшумный.
— уточнил он, чем произвел на парня неизгладимое впечатление. Глаза его приняли форму почти идеального круга. Стаса такая реакция позабавила, и он решил продолжить сеанс гипноза. «Подержать хочешь?» Кожух затвора, клацнув, вернулся на место, и чудо-пистолет перекочевал в руки юного кроликовода-милитариста, мелко трясущийся от вожделения. Произведенный эффект превзошел самые смелые ожидания Стаса. Как только рукоять с ребристыми пластиковыми щечками под дерево легла в мальчишескую ладонь, парень чуть не засветился от счастья. Он просто держал пистолет в руке, поворачивая под разными углами, и восторженно разглядывал эту диковинку. «Дай-ка!» — попросил Стас, достал из кобуры насадок и прикрутил его к пухлому срезу кожуха, после чего вставил в рукоять магазин. «Держи!» — парень с трепетом принял из рук полубога орудие бесшумной кары. «Ну, пальни, что ли, в дерево!» Немое выражение счастья на мальчишеском лице достигло апогея. Стасу даже показалось, что в левом, круглом, как колесо, глазу блеснула скупая слезинка.
«Можно?»
— не веря собственным ушам, спросил парнишка дрожащим голосом. «Затвор на себя до упора и отпускай. Осторожно, на людей направлять не надо. В дерево вон целься. Так, теперь плавненько жми на спуск». Пистолет негромко хлопнул, и от придорожного деревца брызнул фонтанчик раскрошенной коры.
«Ой!»
Взвизгнула жирная тетка с тюками и подскочила на месте.
«Ты что же творишь-то, Ирод? Чего палишь над ухом? Я тебе сейчас пистоль-то этот запихаю в одно место, постреляешь тогда!»
«Простите, простите!» — вступился за напуганного парнишку Стас и поспешил забрать ПБ. «Это моя вина, я пистолет дал».
«Вот ведь, здоровый детина, а ума нет!» — перенесла тетка огонь. «Ты чему мальца учишь? Сам беспутный и мальчишку к безобразию этому пристращаешь. Несовестно?»
«Я же извинился уже».
«Извинился он! Ты перед матерью его тоже извиняться будешь, когда этого балбеса с дырой в башке притащат?»
Тетка ткнула пухлым пальцем мальчугану в лоб.
«Извинился!»
«Ну что вы завелись?» — примирительно начал Стас. «Подумаешь, стрельнул парень первый раз из пистолета. Да у него, вон, ружье есть. С картечью, небось?»
«Ага»,
— подтвердил парнишка. «Вы знаете, какой из человека фарш можно этой картечью сделать?» Обратился Стас к тетке с вопросом.
«Свят, свят!»
— запричитала та и принялась усиленно креститься.
«Что же ты о людях-то, как о скотине? Ему это ружье для чего нужно-то? Чай не по людям стрелять, а по зверью дикому. Вот пущай ходит с ружьем. И нечего ему тут пистоли свои совать. Знаем мы. Сначала пистоль, потом автомат, потом винтовки эти всякие, и пошло-поехало. Там уж и на людях попробовать захочется, а потом пулю в башку словит».
«Пулю он хоть сейчас от рейдеров словить может», — попытался возразить Стас.
«И что? Скажете, от них и отстреливаться не надо? Люди же!» «Типун тебе на язык твой, поганый!» —
протараторила тетка, сплюнула три раза через плечо и снова взялась креститься.
«А что типун-то?»
— взял Стас инициативу, почувствовав собственную правоту. «Сейчас вон как дадут залп из кустов, попрячемся за телегу, кому повезет, и придется отстреливаться. Как думаете, будет вам тогда разница, из какого ствола этот малец жопу вашу прикрывать станет?» Тетка насупилась и запыхтела, но промолчала.
«Я, может быть, и с вами автоматом поделюсь. Вместе-то сподручнее людей убивать»,
— закрепил Стас достигнутое преимущество, сделав ударение на слове «людей».
«Вы вообще как, стрелять-то умеете?» «Нет»,
— рявкнула тетка, не оборачиваясь.
«Плохо»,
— снисходительно пожурил Стас и подмигнул развеселившемуся парнишке.
«И что же вы делать будете, когда стрельба начнется? Может, тюками своими бандитов закидаете?» «А, я, кажется, догадываюсь. Вы за спины наши спрячетесь, да? Пусть другие людей убивают, а мы, чистенькие да набожные, только креститься будем, так?»
Совершенно деморализованная тетка молча обняла один из своих баулов, не надеясь более донести слова истины до злобных и кровожадных самцов.
«Складно поешь»,
— неожиданно подключился к беседе дед.
«Только ты вот скажи мне, долго ли пацан этот протянет супротив матерых бандюков?»
«Скорее всего, недолго», — признался Стас. «Но и это вопрос спорный. В любом случае, живым я бы ему даваться не посоветовал. Перспективы не особо заманчивые».
«А какие?»
— боязливо поинтересовался парнишка.
«Ну, самое радужное — прием в банду».
Испуг на лице мальчугана сменился спокойным, даже почти мечтательным выражением. «Походишь в рейды месяца два, а то и год, если повезет. А потом подстрелят тебя. Либо обозные, либо наемники.
А то и свои же грохнут за лажу какую. Будешь валяться у дороги с дыркой в пузе и помирать. Медленно-медленно. Рейдеры, когда отступают раненых, не выносят. Это их правило. Интересы банды в целом превыше всего.
«А если не примут, тогда что?» — спросил парень, быстро растеряв весь романтический настрой.
«Как тебе сказать?» — Стас изобразил задумчивость и поймал на себе осуждающий взгляд деда. «Мал ты еще. Ладно, на, с автоматом пока поиграйся. Может, в жизни пригодится. Держал такой в руках-то?»
«Ага, дядь Коля давал поглядеть. А стрельнуть можно?»
«Ну уж нет. Ни к чему сейчас бахать, бестолку».
Солнце постепенно закатилось за макушки ели и подсвечивало оттуда облачное небо желтовато-багровыми тучами. Стас лежал, подложив рюкзак под голову, и краем глаза наблюдал за лесом, проплывающим мимо.
«Ну вот, почти и на месте», — сообщил дед. «Развилка. Слышь, сынок, ты не передумал? А то сейчас к западным поворачиваем».
«Нет», — отозвался Стас.
«Поехали, посмотрим на ваши западные ворота».